Братья, здесь мне немножечко заметили, что, может быть, я не полностью выразился в отношении еще некоторых нужд, но не объяснил, например, о нашем отношении со всех бы, о нашем отношении с группировкой. Как они себя называют, группа церквей независимых, так называемых. Ну, что я в состоянии буду сделать, я сейчас вам скажу, как мы относимся. Это наше общее мнение, но выражу, может быть, своими словами. Значит, что мы об этом думаем? Что формирование этого союза произошло печально. У меня и здесь, конечно, документы есть, но и мог бы я вам и зачитывать их. А вопрос в том, что союз сам когда еще формировался. Раньше были эти разделенные союзы. И оба, надо сказать, пошли путем греха. Вот когда я выразился о том, что союзы эти начали уже грешить и идти на компромисс с миром прямо с первых лет, то многим из нас они передали веру, что-то было в собраниях, но Дух Божий сместился в среду простых искренних чад Божьих, а руководство уже начинало сверхов уже разлагаться, разливаться. Ну и компромиссы эти пошли. В чем их суть? Вот, например, даже часто поднимался военный вопрос, из-за которого тогда болели, десяток лет оба союза болели, страшно болели. Это и газеты публиковали, и там были оправдания, обвинения взаимные. В чем состояла суть этой беды, этого заблуждения? В том, что когда вышел декрет в 19 году об освобождении верующих граждан от воинской повинности в соответствии с убеждениями, братья наши порешили, что это как раз достаточное основание для того, чтобы поднять этот вопрос на съезде и утвердить его духовным съездом как призыв, как наша вот библейская необходимость отказываться от воинской службы и так далее. Это было политической акцией, это было политическое дело, во всяком случае не наше дело, чтобы съезд, ориентируясь на законы внешнего мира, проводил у себя вот эти вот политические вопросы. Потому что мы никак ни силой не можем это, ни гарантии обеспечить не можем, ничего. Хотя очень красиво звучит сама идея не брать оружие. Вот здесь был грех уже, Потом его вылечили еще большим грехом. То есть пошла сначала вот такое приветствие в связи с таким решением. Все с ликованием это восприняли, а потом власти сказали, а кто вам дал основание делать такие вещи? Ведь мы законы пишем, а не вы. Почему это у вас на съезде принимаются такие вот решения? Это же касается граждан и так далее. Тогда уж стояли бы на одном, но тогда поворот пошел как раз в противоположном направлении. И вот затронув однажды, похитив Кесарева, мы должны были даже по закону не только вернуть Кесарева, но и приложить к тому пятую долю и потерять свою даже независимость. То есть на съездах вынуждены были поставить вскоре же вопрос, через 2-3 года и один союз евангельских христиан и баптистов, вопрос о том, что нужно брать оружие. Это вы нас не так поняли, надо, чтобы враги наши оружие не брали, а чтобы мы брали против всех оружие и так далее. То есть вообще мы пришли к еще большему тупику. Это уже положило начало вот этим отступлениям. Плюс там законодательство, плюс там разные другие пороки. Это то, чем нам никогда не нужно было заниматься. И не нужно было грешить вот этим первым грехом. Тогда мы не пришли ко второму. И сейчас мы смотрим, и в других странах существуют альтернативные службы. То есть, если человек по своим убеждениям не может отбывать воинской повинности, то ему предоставляется возможность не бесплатно отбыть это. А где-то в такую же меру, а где-то, может быть, даже чуть большую меру, но отбыть на каких-то полезных, трудных работах, полезных для общества, чтобы такая возможность существовала. Разумеется, это разумные решения, выгодные для государства и для обоюдно, так сказать. Но во всяком случае мы не должны решать этого. Сейчас это принято в Польше, сейчас это решается в ГДР, в Югославии. Вот, в Венгрии там вот эти вот сдвиги есть, то есть то же самое, ну, говоря о всех других странах. Но мы не смотрим, как это где принимается. Весь вопрос в том, что когда опирается даже на вопрос присяги или чего-нибудь, то вопрос так стоит. Ведь сегодня что значит сказать «да», а ведь закон перестает существовать по существу для военнослужащих, потому что приказ начальника есть закон для подчиненного. И сегодня один неразумный приказ может принести человека к тому, что он сбросит бомбу и один уничтожит город. Думаем мы об этом или нет, заведомо выдав вот такое вот обещание, что мы должны, поклявшись, все это исполнять. Другой считает, что он может отбыть воинскую службу в таком плане. Не дорос, не понимает, можем ли мы ему сказать вот то или то не делать. Само просто вытаскивание на религиозный съезд, где решаются духовные вопросы, вот этих вот вопросов является уже само по себе ошибкой. Ну и влечет за собой серьезные последствия. Это на них и сейчас остается, сейчас они это проводят. И этот грех с них не снят. Со всех бы. Мы свободны от этого греха. Мы не зовем ни туда, ни сюда. А вот оставляем совесть свободной человека и говорим, поступайте по духу. Поступайте по духу. И, конечно, нет времени здесь об этом говорить. Плюс к тому, всех бы непрерывно, систематически, не только положение инструктивное письмо. Мы же не дети, как взрослые служители, должны понимать, что если отменили положение инструктивное письмо, но они не сняли греха в сердце. Если сотрудничали с внешними, как здесь вот брат меня выдал, я хотел поскромнее быть, а он говорит, вот так и так, брат сказал. Вот он мне, значит, тут зачитал записочку, слава Богу, напомнил, чтобы мы должны быть свободны от сотрудничества с внешними. Почему? А потому что если мы сотрудничаем, а сегодня и общественные организации, и государственные организации все возглавляются атеистами. Все возглавляются, потому что это конституционно оговорено. И, следовательно, не просто у нас сотрудничать там с теми или с другими, а значит работать над распространением утверждением атеизма. Проводим программу безбожную, вредим церкви, вредим Христу, и самое главное, сами остаемся без Духа Святого. Всех бы у него это уже, так сказать, в крови, в их практике жизни. Не говоря уже о прочих, там и миротворческих, и всяких других их движениях. Но сами, братья, мы должны себе давать ясный отчет в том, что кто такой ценой борется за мир, тот приготавливает, к сожалению, весь мир и в первую очередь беду навлекает на нашу страну. Навлекает меч Господень на страну. Почему? Потому что кто содействует атеизму и своим стремлением захватить и поработить атеизму весь мир, тот делает самую великую беду для народа и самый большой вред и бесчестие для имени Господа. Поэтому мы должны делать то доброе, для чего нас Господь поставил, оставляя все, что принадлежит кесарю, его компетенции, его, так сказать, функциям, и пусть они делают свое дело, и мы должны с уважением относиться к тому, что они делают. В свою же среду этого нельзя включать, ибо мы перестаем хоть и называться, допустим, мы остаемся называться христианами, но мы перестаем быть церковью Христовой, мы делаем не то, что нужно. Вообще, всякое внедрение в политику, ну, я вам напомню из доклада Пузина, прежнего председателя Совета по делам религии. В чем состоит главное назначение Совета по делам религии? Ну, осуществлять программу партии и правительства по отношению к церкви, то есть предоставляя свободу на основании фактически законодательства. Это одно из положений. То есть проводить в жизнь законодательство. То есть, значит, мы должны жить и служить в соответствии с тем законом, который противоречит Евангелию. Принимая его, мы опять отрекаемся от Бога. Потому что что такое Евангелие? Что такое Слово? Это воплощенный Бог. Это Бог в словесном выражении. Это истина. Это сам Господь. Отвергая Его, мы отвергаем и остаемся сами в беде. И сами не можем наследовать жизнь вечную. Значит, нельзя слово Его менять. А в связи с этим мы не просто припираемся с законодательством, не можем руководствоваться этим законом. Ни при вопросах, когда регистрация дям идет или еще что-нибудь. Поэтому мы и ходатайствуем об отмене. И поэтому мы смотрим, что нельзя нам таким путем идти. Вот как идет всех Б. Занимаясь любой политикой, любым миротворчеством. И вот я вам один из пунктов перечислил, что осуществление конституционных свобод, там и гарантии свободы совести в соответствии с законодательством, это один пункт. Второй. Привлечение религиозных деятелей и религиозных организаций к борьбе за мир. И третий пункт, который определяет назначение Совета по делам религии, это проведение разъяснительной и контрпропаганды в зарубежных странах против, значит, тех, кто ведет пропаганду на Советский Союз, значит, по вопросам религии, там, сказать, отношений государства и церкви и так далее. То есть, надо им ездить все время туда, за что они получали систематические визы, и говорить, что у нас свободно, никто нам не мешает, мы свободно живем совершенно. И вот если у нас сидят люди, так это сидят за конкретные нарушения закона. Они по сей день это твердят. То есть, я не случайно назвал, когда-то говорил о том, что там, где начинается всех Б, там кончается церковь. Я не случайно сегодня говорю, что это руководство искариотствующего духовного центра. И они так и будут заниматься. Почему это и для них, и для нас опасно? Как для них смертельно, так и для нас. Поэтому, отрекшись от них, мы свой путь должны строить по-другому. И вот даже миротворческое, где идет и контрпропаганда одновременно, и утверждение неправды одновременно, и миротворческое служение в целях поднятия авторитета атеистического, все равно мы служим против Бога, и этим не мир завоевываем, а и приобретаем себе, а гнев Божий навлекаем, и стараемся, чтобы он поспешал опуститься на нашу голову этот меч гнева Господня. Значит, нам нужно быть разумными, что мы делаем, и не все подряд делать, что нам предлагают. Еще есть одни соображения, в том смысле, почему мы не можем заниматься вот такой вот политикой, даже под благовидным предлогом. Потому что это вредит обществу, раз, вредит церкви в первую очередь, два. И потому что здесь им оставлено обетование, тем, кто занимается политикой, преуспеть в наших отношениях с ним. Почему? Потому что мы имеем дело с отобранными интеллигентными людьми, по-мирски интеллигентными, разумеется, которые лучше нас знают и делают эту политику. Им она принадлежит и отдана Богу по праву, как кесарю отдана. Мы вторгаемся в эту среду, у нас все обетования исчезают. Сотрудничая с ними, за ними остается право получать выгоды от этой политики. Мы от этого ничего никогда не получим, потому что нам вообще политика и не нужна. Мир – это в целом мир. И поэтому там сказано, что сыны век всего догадливее вроде своем сынов света. А мы будем с чем оставаться? Нас Бог послал воинствовать другим оружием и не заниматься вот этими проблемами. Теперь даже и сами положения вот эти, как и сейчас и признается везде, что сами положения, для чего существует Совет по делам религии, они антиконституционные. На частной основе может какой-то человек бороться за мир. Вы, брат, или вы, или я, там, ну, кто угодно, мы можем бороться за мир. Как потом церковь рассмотрит, как мы боремся, и может потом мы будем вне церкви бороться. А вопрос в том, что объединение религиозное привлекает, этого совершенно не должно быть. Это уже соединение государства с политикой, то есть церкви с политикой, церкви с государством, оно антиконституционно по самой сути законодательства, плюс антибиблейский по существу. И вот здесь мы ни в коем случае, нам здесь ничего не ожидает, и мы не только не евангелизируем мир, просвещая его правдой Божией, мы, знающие, кажется, наводим гнев Божий на все общество и сами лишаемся благодати Божией. Поэтому мы здесь вступили не в то, что следует. И вот сегодня что всех бы делает? И ведь когда они образовались, во время войны они были разрознены. Недавно вышла брошюра такая, там этот самый, по-моему, агитатор называется. Ну и рассказывается, как еще... Когда был у нас главный вождь, миротворец, о котором сейчас воздыхают, говорят, и в то время он и одну, и другую церковь, православную и протестантскую, открывал с той целью, что нужен был второй фронт, как объясняет, нужна была помощь Западу во время войны, и вот тогда баптисты и евангельские предложили свои условия, свои услуги, помочь в том, в другом, и тогда создали объединенный совет. И вот он стал, этот объединенный совет, который начал с политики и продолжает и сейчас с политикой, помогать. Так и написано в журнале, в номер один журнал, братский вестник, журнал номер один, так и написано. И вот в это время сурового нашествия врага, для мощного отпора врагу, объединились совместно усилия евангельских христиан и баптистов, вот для мощного отпора врагу. И с тех пор стали, значит, сближаться, и потом им дали съезд. Почему? Потому что сами по себе сектанты в отношении, по сравнению с православиями, по своему количественному составу не представляли интерес для государства. Но надо не забыть, там более 30 миллионов баптистов, хоть тогда их было меньше, на Западе, у которых и с ума потолще, у которых, так сказать, и деньга есть, у которых и расположение есть, потому что им угрожал враг, нужно как-то бороться. Это чисто политические оценки, но расчет был на то, когда же вот в этой брошюре пишется, чтобы расположить этих друзей, нужно их мобилизовывать для того, чтобы одержать общую победу. Но на политическом замесе все это сделано. Вот так образован Объединенный Союз. Мы заблагодарим, славим Богу, что вот они объединились, один союз, а потом пятидесятников, так сказать, присоединили и так далее. Все вот это произошло, а мы даже и часто, особенно молодежь, и мысли не допускаем, что все это на политике замешано, все это не может быть благословенным, хотя порывы можно чисто по-человечески считать, там какие-нибудь, может быть, и добрые были, и какие-то выгоды. Но еще раз говорю, что вот мы имеем дело с фактами, что это такое. И нам и сегодня с вами нельзя этим заниматься. Поэтому мы, а всех бы от этого уже не отведешь. Они уже, знаете, как вот наркоман, если он вошел в эту уже жизнь, он уже страдает, он уже без этого не может. И самое главное, что мы забываем, что главное, чего мы теряем, это мы теряем присутствие Божие. Мы теряем все, теряем видение, потому что вот обольстивши этой славы, и если Иуда за 30 серебряников продался, то знаете, что такое голову сохранить, не дать на отсечение? Это дороже цена, и тут они платили высокую ставку, и они шли на это, тогда они формировались, и сейчас выхода им нет из этого положения, хотя есть и некоторые послабления. Что касается группировки, вот говорят тут о братьях. Я так скажу, милые братья, вот многие из них сейчас так говорят. Но если бы мы знали, что вот наступят такие времена, мы бы тогда и не регистрировались, мы были с братством вместе. Но нас обидели, ну на то, другое. Так почему там эти люди оказались обиженными? Я вам скажу, сейчас идет еще процесс выработки. Сейчас, кстати, создана новая конституционная комиссия. Конституционная комиссия опять будет работать, будет новая конституция. Надеюсь, так во всяком случае. Мы будем писать определенные документы, о чем имеем согласие. То есть ходатайство. Свои, так сказать, желания, свои будем открывать спокойно и степенно, продолжая дело Божие делать, руководствуясь, разумеется, Библией и Священным Писанием. Но будем эту работу делать. И вот комиссии сейчас созданы, и ставится вопрос о том, что церковь не должна с разрешения возникать. Она возникает явочно. Так она должна признаваться, как рождение ребенка, как рождение общества единомышленников, верующих там или каких, ее регистрируют как факт существования, и все. Никакого разрешительно-запретительного характера регистрации не должна иметь, о чем мы и писали очень долго, очень много. Группировка не имеет таких документов, СЕХБ не имеет таких ходатайств. Это все время говорили, мы, например, и Господь вот побуждал нас к этому, а теперь благословил тем, что мы имеем признаки какие-то. Будем говорить и дальше. Это все ко благу общества идет, и, так сказать, прежде всего, церковь становится на свое место, где ей подобает быть. Но если бы даже и другое что было, пройдем еще этот путь дальше, пройдем, как нас Господь поведет. Но потом Господь скажет: за то, что я нашел кровь святых у вас, я вас разрушу, абсолютно разрушу. Тогда уже будет другая мера. Как враги к этому будут относиться, недруги наши, как хотят. А нам надо быть оставаться верным, не смотреть, так сказать, не быть флюгером и всякому ветру повиноваться, и вместе со всякими волнениями, так сказать, в обществе колыхаться. А со своей стороны делать, если есть какая-то возможность сделать эту работу. И вот о группировке. Они сейчас пожеливают. Вот видите, они чуть-чуть не дотянули. Да если бы знали, что с Халевом и Иисусом Навином в обетованную землю войдут еще люди тысячи и тысячи, если бы они не роптали, что все-таки обетованная земля им будет принадлежать, так они тоже, может быть, не роптали. Но они своего экзамена не сдали. А второй жизни у них нет, братья. Это люди уже возрастные, которые... Почему мы им противостояли? Потому что надо с властью действовать. Когда нас хотят стащить с этих путей... то нужно действовать с властью и не давать нас разложить изнутри. Если это так произойдет, то надо было бы сказать, что ни о каком законодательстве, ни о каких вот освобождениях не было бы сегодня и речи, и ни о какой возможности там даже благовествовать, а мы собираемся делать еще нечто большее. Поэтому они уже тоже и ездят за границу, и общаются с разными течениями, движениями, иногда выпрашивают стадионы, чтобы показать, что преимущество инновационной жизни у них. Ну, вот мы и вчера с братьями... Значит, рассуждали, что церковь не только есть церковь, совершающая дело евангельского служения. В чем защита благовествования? В том, чтобы мы защитились, чтобы сохранили неповрежденную истину Божию. Если она с иудействующей ересью смешана, она уже не спасает. Там благодать с законом, апостолы против этого боролись, Христос смотрел на это так, и Дух Святой свидетельствовал тому, и апостолы свидетельствовали, что угодно Духу Святому и нам, чтобы осудить это и идти на чистой благодати, как Господь это открыл. И вот защищать мы должны и иметь в себе не только функции просто одно из подразделений общин христианства, но все-таки носить в себе еще и ядро откровений Божьих, защиты истины Христовой, чтобы она была неповрежденной, чтобы она была сохранена в наших сердцах, в наших общинах. Вот, чтобы верное учение преподавалось, чтобы хранили сами себя верным и сохранили вот это вот учение. Во всех Б уже этого нет. Группировка уже бродит по всем путям. И как бы они ни выдавали, что вот у них там юнгенционные работы идет, и прыть у них большая, но Слово Божие говорит, что лицемеры обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного. И когда это случается, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас. То есть, их последующее каждое поколение, оно прогрессирует на их же путях и становится еще более агрессивным, более недружелюбным к истине Христовой, чем есть они сами на деле. Ну и что мы о них думаем? Думаем так, что там есть дети Божьи, которые хотели бы быть вместе, которые воздыхают, но сейчас вступать просто в споры, в скандалы мы не можем, а вот так, как Слово Господне говорит, оставьте их. Где есть возможность нести разъяснительную работу, пожалуйста, это можно делать. Но они, если бы они, ведь они отвергли и освящение, отвергли все, по-своему они его проводят, но все равно приняли регистрацию на тех условиях, которые вот предлагалось. И они даже разрывали свои связи с братством ради того, чтобы им не мешали. В основном весь раздел от того, что они порывали с братством, чтобы мы не вмешивались в их связи, которые они налаживали с миром, регистрируясь. Вот это в основном послужило таким. Ну, вы знаете, кто-то из вас слушал ленту Дубового, когда-то была, вот, ходила о его взглядах, о его покаяниях. Все, всякое такое дело дорого обходится. Для того, чтобы не мешать Дубовому зарегистрироваться, должен был лишиться жизни пресвитер, который был в вузах. И сам об этом Дубовой свидетельствует в других местах. Для того, чтобы не мешать людям, которые возглавляют церкви. А для этого вокруг вычищали место так, выстригали газон, что наших служителей побольше сажали, чтобы им был простор деятельности. Потом, поэтому никто из них не ушел так спокойненько. А тот, кто ушел, отделился, он пошел постепенно, постепенно на вот такой вот путь. Всех подряд нельзя вот так вот рассматривать там и в их рядах. Вот. И кто желает какого-то ведения, кто желает иметь страх Божий или имеет его, то и те не пропадут, мы будем все равно в небесах вместе. А в основном вот люди, которые встали решительно на путь отрицания правды Божией, то есть как, каким образом, даже приемля вот эти условия. И попусти Совет Церкви, и встань Совет Церкви на ту же позицию, мы бы сегодня даже и не говорили ни о замене законодательства, потому что все-таки не католики там или какие-нибудь там еще в основе своей там, ну, ходатайствовали о законодательстве и бились десятки лет. А в основном это, так сказать, и наши позиции были. Потом рекордное число наших братьев сидело в вузах и оставались верными Господу. И Господь благословил вот сегодня, как от Господа есть вот эти перемены. И как Божью победу, как воплощение Божьих перемен мы и смотрим. И если мы будем послушны и продлим этот процесс в послушании своему Господу, он найдет свое доброе завершение. Поэтому вот примерно наши отношения ко всем. Если хотим мы снова сломать голову, так сказать, духовно погибнуть, на пути непослушания, то мы можем, конечно, искать какие-то компромиссы с ними. Они не переменятся, и вопрос не в их выборе. Бывает, время наступает для служителей, о котором Господь говорит, один есть грех к смерти, другой есть грех не к смерти. И не о том прошу, чтобы молились. Что, вот с Иудой возьмите. Например, до времени Господь его увещевал, укорял, говорил, а потом наступил момент, когда благодать его была в отношении этой личности исчерпана, он говорит, что делаешь, делай скорее, пусть твое развитие приведет тебя к твоему концу. Возьмите фараона. Господь не ожесточал его сердце. Нет, не Господь ожесточил его сердце. Он сказал, ожесточу сердце. Но он говорит, я знаю, что он жестокий, не отпустит. Он же был жестоким. Господь просто в предузнании своем говорит, что он жестокий. И сначала не ожесточал сердце, пока тот не исчерпал возможности Божьей благодати. Когда он встречал этих мужей Божьих, ему нужно было по-другому реагировать. А он говорит, кто такой Господь? Бога не знаю, и Израиля не отпущу. И когда исчерпалась милость, то тогда и кончилась благодать, и Господь уже его ожесточил, и тогда он уже не властен был действовать на собой. Еще при жизни он получил свою вот меру, как Иуда, вот, так сказать, свое предначертание. Поэтому и вот эти люди, которые сознательно делают ежедневно столько, сколько Иуда один раз за всю свою жизнь сделал. И они делают эту работу и склонятся нам туда, и делают что-то совместно. Когда мы не верим даже в силу их молитвы, я сам и другие братья не имеют расположения молиться об этой категории людей. Поэтому с ними что-то делать, совместно что-то решать, мы с ними уже не раз встречались, мы с ними беседовали, поэтому это исчезает, такая возможность. Но мы будем думать, молиться, и как нас Господь поведет, будем думать и о народе Божьем, который там желал бы знать истину, который имеет некоторые поиски к тому, чтобы иметь вот эту вот свободу и войти в силу Божию, войти, так сказать, в стихию Божьей благодати. И когда Господь вот это сделает, мы будем это использовать, будем молиться о них, будем молиться о пробуждении в их рядах. Ну вот это примерно, что у нас с этими именно людьми. И, разумеется, мы с ними встречались, мы с ними беседовали, но они ведь сейчас даже вопрос их личного покаяния, я имею в виду группировки, в чем он должен состоять? Если человек ровно на тот округ, на который он грешил, на ту среду, которую он, так сказать, поразил своими вот искушениями своими, обольщениями своими, на эту среду ровно он должен рассылать покаяние и ходить и просить прощения у всех, кого чем обидел, и воздать должное. Так вот, они выпустили свои документы, где говорят, мы считаем главной своей пастырской заботой узаконение всех общин и дать даже больший толчок, чтобы все общины и все советы церкви позарегистрировались. То есть, при тех условиях, когда они это писали, все равно зарегистрировать, узаконить на условиях отступления от Евангелия. Ну, вы сами понимаете, какая может быть в этом сила Божия, какое здесь откровение. Здесь нас, кроме падения, ничего не ждет. Однако они этим путем идут. Но и не только это. Вот в проекте, который они нам передали, после наших критических замечаний, осуждений, они его изменили. Но суть их настоящая осталась в этом проекте. Мы не можем заниматься политикой, но мы не можем воспитывать аполитичными верующих. Вы посмотрите, звучание какое. Значит, воспитывай политическими. А политика, она не знает правил хорошего тона. Она не знает правил игры. Там нет постоянных друзей, есть постоянные интересы, такова политика. Они меняют друзей, когда политически выгодно или невыгодно. Это мир. И они все так занимаются. Если кто-то уступит, они могут иметь проигрыш. Это их дело. Но у нас совсем другой дух, у нас другой закон, у нас другое обитание нашего царя и Господа. Поэтому здесь вот они ничего-нибудь маленькое не узнали. Они отринули водительство Божие. И больше того, когда путь был готов, когда многое разъяснялось, то они просто в мятеж пошли против истины, против пути Господня. Так их основных, вот этих руководителей, нужно разуметь. Так о них, кстати, и было принято. Когда еще все братья были в вузах, когда они пошли и беседовали там со всех Б, были у них такие вот контакты со всеми этими служителями там. И когда у них эти контакты были, после этого братья взвесили их поступок по местам, по объединению. И приняли решение, что вот эти пять братьев, которые подписались, что не считать их за братьев, не допускать к нашим общинам, не иметь с ними духовного общения. Поэтому вот то, что сделало братство, даже когда большинство братьев находилось в вузах. Ну и братья, разумеется, такого же примерно понимания. Поэтому и они теряют. Вот нам больше всего всегда надо думать о том, что мы делаем в своих поступках, в своем поведении по отношению к Богу, по отношению к Духу Святому. Вот это главное, главное. Не то, как совет посмотрит, не то, вот давайте освещайтесь. Если вы с нами, вы на эту сторону, а если вы не с нами, вот на эту сторону. Если такие вот освещения на местах вот встречаются, мы должны к Богу обращать души. Мы должны говорить о том, что им мешает, и помогать взаимно друг другу, чтобы нам войти в общение с Господом, чтобы богословие наше не теоретически было богословием богоприсутствия, потому что Лаодикея держит Христа за дверьми. А нужно это в реальной жизни воплотить. И вот здесь-то мы должны понять, каковы наши дела, каковы наши поступки. Ну и в частности, в этом мы расходимся вот с этой вот, так сказать, группировкой, которая хотела бы, когда братья сидят, а они пользуются уже расположением свободы, довести дело до того, чтобы всех нас втянуть на путь отступления от Евангелия посредством вот этого принятия этих условий законодательных, вот таким образом. Больше того, вот в частности, Величко, он здесь не подписан, я упомяну его имя, значит, Напухова в Киеве, большой церковь руководит, был когда-то с нами, а потом пошел и тайно отнес документ на 22 страницы в КГБ, но потом выпросили хоть меня познакомить с этим документом. Когда я его прочитал, там написано, что по закону, он так понимает, что исполорган должен заниматься проверкой политической благонадежности граждан верующих. Вот понимаете, какое мини-КГБ в церкви мы должны признать и создать? Ведь это ужас один. И вот так они находили общий язык, так их регистрировали при таком складе их понимания. Но можем ли мы на это пойти, братья? Это опять вовлечение в те же дела и то, чтобы нас Господь отверг, потом и все. Ведь нам больше всего нужно спасение. И вот в этом смысле, и когда мы, да и больше того, даже все крещения, все, что делается, крещение, хлеб преломления, молитвы и все, без разрешения властей, без регистрации, это нарушение закона, влекущее за собой санкции, а в чем, значит, не может быть даже двух суждений. Это вот тоже все в этом документе написано. Но представьте себе, как надо угодить недругам и как им подать надежду на то, что легко сломать церковь, когда есть такие лидеры. Так вот тут-то мы от них отказывались, вот тут-то мы не шли с ними на это. И во имя Господа говорили, да запретит тебе Господь, мы с тобой этого не разделяем. Вы можете идти своим путем, но мы этого не приемлем. Мы будем продолжать идти так, как нам заповедал Господь. Вот это порождало такую ситуацию. И всех общин мы и не собирались отдавать. А нужно увещевать, нужно ездить, нужно разъяснять. И когда мы потом даже, вот в случае, Иван Яковлевич раза два сидел почти конкретно, потому что собирался что-то такое предпринимать, на место ставить там и Величку, и что-то такое делать. Это было его район, его объединение. Но делалось это открыто, сейчас везде подслушивание, вот как и сегодня у нас, и везде все это есть. И нам не надо смущаться, но факт-то в том, что когда мы так открыто говорим, и потом он идет в тюрьму, другой идет в тюрьму, третий, а тут безопасно воинствует и вовлекает в регистрацию другие общины. Так что это очень жестокая битва, братья, очень жестокая. Здесь нет каких-то недорослей, не понимающих, что там, как они это делают, хорошо или там плохо. Одно скажу, что вот те сдвиги, если бы Господь вот это последнее в нас не испытал, если бы мы тоже пошли вслед автономной или какой-нибудь регистрации, то прямо вам скажу, Конечно, сегодня бы никто и вопроса не поднимал о том, что закон надо менять, конституционно нужно пересматривать 52-ю статью и все прочее. Почему? Потому что помните, кое-кто из вас читал, например, когда высказывался и записали тогда на ленту вот, Харчев, что православная церковь, она никакими инициативами опасными нам не угрожает. Из нее ничего не исходит, никаких инициатив в пользу религии, в пользу там чего-то. Ну, храм еще там подзолотить, купола, это куда ни шло. Но столько уже есть святых, столько есть людей поставленных, главная задача которых не допускать к живому Христу, к единственному посреднику души человеческие. Лучше святой водиться, лучше где-то, лучше храм посмотреть, лучше там концерт духовный открыть. Все это есть. То есть облик как будто бы создает такую картину, что что-то меняется. А самое главное, здесь где-то недруг Божий, враг Божий достигает тоже самое успеха. Мы же живые камни, мы же живые души должны быть храмом Божьим, созидать этот храм из себя, чтобы благодать Божья в нас обитала, чтобы мы несли все это вокруг и, так сказать, распространяли спасение Божье вокруг. А вот то, что мы говорим о группировке или о ТСВ, мы просто не можем пойти не только потому, что вот им можно, а нам нельзя. Потому что умирать никому не хочется духовно. Если кто это понимает, мы не хотим смерти. Вот еще шаг, и там смерть. Поэтому мы не идем и не можем другим советовать этого. Поэтому кто не понимает, должен еще понять, а что-то уяснить для себя, что-то уточнить. А кто упорно идет, мы сами затем не пойдем, и вам, братья, не советуем. Это наша общая установка. Почему? Потому что раз она из Евангелия, мы вам ничего другого посоветовать не можем. Вот, вот на этом, на этой почве у нас в основном были вот эти вот разногласия. И так они и записали, что вот вопрос сближения с миром, вопрос узаконения, главная их задача. А это значит, через отречение от Евангелия, через отвержение Слова Господня, мы идем на путь легализации, который нам поможет потом широко евангелизировать. Но разве без Бога можно евангелизировать? Господь говорит, вы будете мне свидетелями не сами по себе, а когда сойдет на вас Дух Святой. Исполните силой Божьей. Вот тогда, когда получите силу свыше, она приходит только опять тогда, когда мы идем путем святости, путем очищения. Вот примерно это наши такие отношения с ними. То же самое и со внешними. Если мы осуждали просто всех Б за их плохие дела, а когда сами столкнулись с этим, то так же почти стали поступать, то что же за польза нам в том? Значит, у нас должен быть какой-то, уж если библейский путь, уж если под руководством Духа Святого, то надо и предать себя всецело, не озираясь назад, и не взвешивая, сколько крови придется потерять, или сколько терпения придется потерять на этом, или там сил, а идти, не советуясь с плотью и кровью, чтобы быть верными ему до конца. Поэтому вот мы избирали этот путь. Он единственный, он спаситель, он самый благословенный, самый отрадный. Вот этого мы должны и впредь держаться. Нюансы здесь, нюансы какие-то могут быть, потому что не все вот только так, вот как я сказал, где-то отдельные места могут быть, что не так шло, так сказать, ну, их отход от братства, где-то есть недопонимание, это отдельные моменты возможны. Но в целом это общая тенденция такая, что также вот не захотели дальше идти страдать, экзамена своего не сдали, вряд ли их жизнь уже повторится, потому что когда Авраам вот сделал с приношением в жертву сына своего Исаака, такой жест, и полностью сердцем расстался с последним и единственным сыном своим, единородным. И когда он это сделал, то Господь говорит, вот теперь достаточно, я вижу, что ты это сделал. Вот когда мы то же самое сделали, все, что нужно, Господь нам посылает, мы стали судить внутренних, Господь стал судить внешних, и у них сейчас суда больше, чем у нас. И сейчас вполне можно сказать так, встать, суд идет. И нужно быть внимательным, благодарить Бога и молить, чтобы этот суд совершил свое дело и вовне. И Господь это будет делать. Наша же жизнь должна быть предана Господу нашему. И вот в данном случае, почему я говорю, думаю, что вам понятно, почему у нас вот этот вот разрыв с этой группировкой, потому что, еще раз говорю, что если бы мы пошли, послушались, ведь нас вот, даже когда мы сделали такой рискованный шаг с призывом к регистрации, но мы внутри имели убеждение такое, что нас не зарегистрируют в целости, как мы есть, потому что мы страшны, как принадлежащие Богу. Нас сначала надо разлучить с Богом посредством греха, тогда можно нас принимать в свое общество или там регистрировать как-то. Но мы были таковыми, и таковыми хотели остаться, и таковыми должны были остаться. И вот когда мы идем этим путем, Господь, испытав нас до конца, Говорит, теперь я знаю, что ты любишь меня, боишься Бога, и Господь начинает судить внешних, когда мы вот так к себе сами относимся. Что же касается группировки, Господь о них говорит, теперь я знаю, что прошло время, время вашего испытания, вы его не сдали, теперь время переменилось, вам негде применить своей верности, вам не с чем сопоставлять, что вы готовы пожертвовать ради Господа, свободу или что там такое. Все уже кончилось, это в отношении их, так сказать, лидеров. Ну вот с этой точки зрения мы подходим к ним. А общую среду и там даже рассматриваем, что там есть такие, которые искренне есть, которые недавно покаялись, есть заблудившиеся люди. И если бы была наша доступность, что-то бы делали. Но пока мы вот ограничены возможностями у вас на местах и здесь, то будем благодарить за то, что имеем. А если какие-то возможности будут открываться для того, чтобы, так сказать, нам приходить к единству, но не так, ведь единство можно достигнуть, становясь на их позиции, можно доходить, становясь на позиции всех бы, а можно на позиции истины, на узкий путь, на готовность следовать путем верным и святым. Вот на этом пути мы готовы со всяким единством, всякого единства здесь, который приемлет сердцем этот путь. Если так это будет, мы рады. Сами переходить мы никуда не будем с путей Господних. Это примерно вот наша такая общая установка, общее стремление. Господь нас на этом благословлял. И вот в таком состоянии мы сейчас находимся и так относимся вот к этим сторонам, которые, так сказать, имеют тенденцию звать нас к единству, простирают руки и так далее. Но наша позиция остается вот такой неизменной. Я чуть распространился, но немножко хотел, чтобы доступнее было, может быть, что-то неудобно разумительно звучит, чтобы, так сказать, понятнее было. Ну, а потом посредством вопросов, а потом братья еще будут в дополнение говорить. И свои соображения выскажут, и чтобы у вас была уже полнота такого, так сказать, понимания и каких-то вопросов, а что-то и с вашей стороны должно поступить, какие-то предложения, какие-то советы, которые сообща мы бы обсудив, вместе придя к единству, прославим Господа и будем идти дальше путем верности и преданности Ему. Аминь.
У меня есть такой вопрос. Вот вы по докладу Геннадия Константиновича, он объяснил вот единство наших союзов в прошлом. И как-то народ Божий к этому вопросу был не искренним, а к содействиям внешним. Ну, а может, носим название какое? Прошлое, да? Евангельские христиане и баптисты. И мы так проповедуем об этом, мы так и говорим. А фактически, ну, наше признание относится к прошлому. Я просто не настаиваю, не стоит ли все же таки прийти к Антиохии. Как в апостольском периоде, фактически у нас происходит реформация. Вот если вот так в общем посмотреть, она происходила и в древности, и до сегодня. И вот прийти даже к такому, как название. Вот я такое просто предложение.
Когда-то нужно было для того, чтобы отличаться от других и называться баптистами, потому что воцарялось крещение сознательное, по исповеданию, по принятию сознательной веры. И нужно было говорить баптистам, когда-то нужно было как-то подразделяться и евангельские христиане. Но вот сейчас мы видим, как вот и союзы предыдущие шли. И все-таки, конечно, у нас вот эти названия, как возрожденные христиане, и христиане те, которые вот через возрождение сами пришли в братство, конечно, у нас это все равно будет законно и мило по нашему звучанию. И как предложение мы можем отчасти это принимать, но все-таки лучше, как мне представляется, что подумать о новом бы названии, такой, который был приемлемый даже и для всяких и православных, и неверующих, вот христианское общее такое, библейское, было бы, может быть, более приемлемо, но для того, чтобы утверждать новые названия, чуть-чуть нужно нам еще побольше подрасти и побольше круг друзей, чтобы мы уже, так сказать, похоронили другие частности, и чтобы были Церковью Божьей возрожденной истиной, которая способна была бы существенно влиять в деле Евангелия на окружающую среду, на окружающий мир, потому что у нас еще мало пока. Вот внутри мы так и называемся, так и мы и можем только называться, потому что Господь нас так ведет. Потому что что такое мы, каждый из нас в отдельности? Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Мы все должны через это пройти. Вот уже это определяется, что мы возрожденные христиане, не христиане просто, как их большинство. И христиане как начали называться ученики Христовы? Не просто назывались, ведь вот сейчас много христиан, но не учеников Христовых. А ученики начали в Антиохии называться христианами. Вот это соответствует. возрожденные христиане, возрожденная церковь. И оно приятно для всех звучит, и для нас, поскольку это библейское, это Божье. И как последователи Христа. Так что, я думаю, мы учтем вот эти вот предложения, пожелания, какие еще будут, и высказывания с мест, потому что могут быть очень добрые, могут быть побуждением Духа Святого нам доставлены здесь предложения, которые мы можем зафиксировать, иметь в виду, а потом при общих разработках что-нибудь и приводить, так сказать, в жизненной практике. Так что, я думаю, хорошие, интересные, братья говорят, предложения, пусть оно побудет у нас вот в таком запасе, в резерве. А когда подрастем еще или будет возможность серьезнее подумать над этим, Господь благословит и такое.
Вопрос такой, многие задают. Насчет устава. Считаете, что нужно изменять? Если изменять, то в какой форме?
Да. Я только...
Да.
Отчасти я так скажу. Вот сейчас очень такие переменчивые обстоятельства вовне. Потому что... И тут ничего удивительного нет. Потому что... Я скажу, что атеизм вообще-то, как таковой, самую большую потраву сделал это все-таки в мире. И в церкви, но и в мире. Самую большую потраву во всех отношениях, в экономике, во всем. Не наше это, разумеется, дело, но тот поиск, который сейчас где-то нащупывается, что-то делает. Мы бы, разумеется, радовались, если чуть-чуть было бы к лучшему. Для всех людей, для нас, для всех. И у нас, но пока идут эти перемены, и как они будут, я бы сказал так, как они к Богу будут относиться, такие у них успехи будут. Это прежде всего. Как они позволят относиться даже другим, если сами не верят, такое отношение будет и не только к Богу, как его главные заповеди, любви к Богу, а так и друг к другу, как самого себя любить, ближних. Вот это мы знаем. Ну, и на этом фоне сейчас там вырабатывается, допустим, законодательство и что-то. Мы ждем. И ждем не так, что вот только после этого начнем действовать. Мы ждем работы, и мы работаем, и будем работать. Но мы с радостью ожидаем, если будут какие-нибудь добрые перемены. Устав наш написан в основном в расчете, что если бы стало возможным, допустим, какие-то там отношения, как мы и готовили его, как бы, ну, чтобы мы не были застали врасплох, если пришлось бы кому-то регистрироваться, вот устав говорит о том, что мы из себя представляем. Но почему нас не зарегистрировали? Потому что в таком состоянии нас нельзя регистрировать. Просто это формальная регистрация, а они ее понимали, она-то и должна быть такой. А они ее понимали так, что регистрироваться, это значит, с их разрешения мы будем совершать служение. А это значит, мы опять разделяемся со Христом, с Богом. Мы на это не шли. И какого же мало это было их нарушение или покушение на церковные права? Конечно, всеобщее покушение, потому что даже совет избран волей всего народа Божьего, молитвами всего народа Божьего. Вот даже в таких и в подобных обстоятельствах, если мы говорим угодно Духу Святому и нам, то, что мы здесь делаем, то когда они говорят, а нам это не угодно, тогда мы говорим, тогда мы сдвигаем то, что Духу Святому угодно, и делаем то, что вам угодно. И раз они на это не пошли, а мы не можем пойти на то, чтобы сделать угодное Богу, они отвергли всю волю всего народа Божия. Они этим нарушили волю каждого человека, который избирал даже это руководство. А мы говорим, а что там, они почти от нас ничего не требуют, они там по одной, по две общины регистрируют, но они регистрируют себе нужных людей. Потом узаконивают их и дают им полноту власти. Вот этого мы не хотели упустить. Теперь закон. Пока нет ничего, и вопрос этот не возникает. Мы уже сказали о том, как мы будем решать, пока не появятся какие-то фундаментальные основы для того, чтобы была закреплена законодательность свободы проповеди Евангелия. Мы ничего не собираемся пока поднимать, потому что и так мы уже до оскорблений Духа Святого стали доходить кое-где, решая этот вопрос снова и снова и снова и снова, искушая народ Божий и Господа. Значит, этот вопрос по внушению Духа Божьего от нас отошел, следовательно, и устав наш уже не является уставом, потому что у нас есть Библия, есть вероучение, допустим, а устав он нужен, вот если бы нам приходилось решать эти вопросы. Как основу его можно иметь, как понимание властей, там вся правда, как понимание властей, из чего мы состоим, как мы отправляем свои, так сказать, религиозные потребности, что у нас нет никакого преступного элемента, пусть они этим пользуются, там все есть. Но мы должны его считать уставом условным. Почему? Потому что ряд пунктов там может носить условный характер. Например, периодичность съездов, она в связи с гонениями не может быть регулярно проводиться. Честность совета – то же самое. Иметь канцелярию в Москве или там печать и штамп – это тоже условные пункты. При условии, если будет все нормально, это же дело, акт, допустим, на случай регистрации. А так он просто рассматриваться должен нам как документ, в котором есть целый ряд пунктов условных. При условии, если мы будем вот, находиться в иных обстоятельствах и взаимоотношениях с внешними. Но я говорю, что пока у нас на этот период последнее слово сказано, и устав в данном случае не является для нас каким-то сильным законом. Ну, еще одно замечание по поводу устава. Некоторые зарегистрировавшиеся говорят, что там же написано, что устав, включает союз регистрированной и нерегистрированной общины. Но существует общепринятый порядок, что комментировать может свой документ только тот, кто издает этот документ. То есть, это нужно, чтобы Совет Церквей прокомментировал вот этот устав, который он издал, а который потом по обсуждению был принят всем народом Божьим. Так как понимать этот пункт? Всегда у нас правом обладали только избранные внешними люди. Они становились в руководство, пусть это 3-5 общин, они принимали решение любое, они были узаконены, все остальные, самые часто духовные, не регистрировались из-за своей духовности, из-за своей преданности Господу, и в наших общесоюзных делах не имели никакого права, потому что они не зарегистрированы по целому ряду других вопросов. Вот тут-то и для этого-то именно в первую очередь, чтобы нам вот от тех дальних, ближних и дальних, кого не призовет Господь, о них, чтобы в первую очередь подумать, что они при любой регистрации не будут отторжены никогда от общего собрания народа Божьего и все, что есть духовного в каждой душе, чтобы они были на полных правах, регистрированы, не регистрированы. Это тогда еще, когда у нас совершенно не ставился вопрос так строго в отношении других вопросов. Здесь же люди хотят прикрыться этим пунктом для чего? Вот мы, порвали с Советом Церкви, чтобы он нам не мешал зарегистрироваться. Мы отвергли ряд положений Священного Писания, мы вошли в регистрацию, мы теперь хотим все братство повлиять, зарегистрировать, и теперь вы же написали, что и нерегистрированные в союз входят, вот мы и должны у вас быть, и здесь нет ничего такого, худого. Так им нужно было быть в общении с братьями, если бы даже они искренне не понимали, чтобы понять, что здесь имеется в виду, и что здесь им совершенно ничего их не оправдывает в их поступках, в их поведении. Ну, а что касается вот устава, в отдельных случаях об этом еще можно беседовать, но что касается устава в целом, то его так и надо принимать. Мне кажется, я не знаю, мы конкретно еще с братьями не занимались этим вопросом, но я думаю так, если будем руководствоваться истиной Божией, если подоспеет момент и время, может быть, когда-то и потребуется какой-то или упрощенный устав, или совсем даже его аннулировать, потому что у нас есть Слово Господне, или иметь его просто как так символическое изложение нашего креда, нашего символа веры, нашего упования, для того, чтобы, как и сейчас, и внешние знали, кто мы такие, как проходит наше собрание, для чего. Не для того, чтобы вторгаться в церковь, а иметь о нас общее представление. Они-то и так его имеют, но все-таки формально с нашей стороны. Так что вот примерно такое, потому что при каких-то условиях мы можем что-то там и по-другому там говорить, обусловливать там свои какие-то уставные положения. А сейчас он не может быть обязательным, вот в данном случае, в общем его держаться, где пункты разъясняют, помогают разъяснению положения дел, то там его придерживаться, смотреть и понимать его так. А где нет, просто это как условие, потому что мы, уже повторяюсь, что не можем вот так регулярно или определенное число членов совета, он может быть больше, может быть меньше. Так мы в среднем оговорили уставом это и приняли это на случай, если бы вот так без вторжений мы получили свободу проповеди Евангелия и были бы зарегистрированы, как зарегистрированы, как вот никто не шарахается от того, что зарегистрирован его брак, зарегистрировано рождение. Но есть у нас справка, но мы и не забыли. Нам не говорят, с ногами с севера на юг ложитесь в доме, а жена наоборот, мы... Никто нам этого не говорит, нам эти документы не мешают. Вот так должна быть зарегистрирована церковь, зарегистрирован фактически дом, и без всякого влияния, без всяких претензий руководить церковью. И потом, самое главное, даже не вопрос регистрации, а свобода проповеди. Если она есть, тогда любое даже как-то столкновение, оно не ограничивает. И тогда, опять-таки скажу, братья, некоторые тут уже даже вот вопросы такие были, это значит, пока не будет, а вдруг напишут закон, а мы потом что будем тогда, опять регистрироваться? Нет, тогда возможно рассмотрение просто самого этого вопроса, чтобы к нему можно было вернуться в совете церкви или где-то там, допустим, на местах. Еще никакое не решение. Так, как поведет нас Господь. И будем поступать по духу, и будем идти под столпом облачным и огненным, и тогда будет все у нас хорошо. Потому что, когда народ грешит, вы помните, что самое главное было для Моисея? Что он сказал, что Господь говорит после согрешения Израиля, когда сделали тельца, говорит, не пойду больше с вами, истреблю этот народ. Моисей плакал, Моисей просил, а потом и сказал, если не пойдешь, ты с нами не выводи нас отсюда. Не выводи. Потому что не советом церкви держится братство. Не общинным решением, Господом одним. Благодатью Его, силой Духа Святого. прощением, которое Он каждый раз нам дает, милостью Его, силой Его. И вот это мы должны так думать, так говорить. Если впредь отправляемся, главное, об этом мы должны подумать. Почему мы и так немилосердно, кажется, относимся к группировке ко всех Б? Они нас зовут на путь, где мы разлучаемся с Господом. После этого ни жизни, ничего не остается. Поэтому и мы так должны в сердце говорить. Если не пойдешь ты сам с нами, не выводи нас оттуда, все равно погибнем. Здесь князь века сего со своими приснами, с сонмами врагов, и он будет делать свою работу. И уже над спасенным даже наследием Божьим. Потому что и спасенные, и оставшись без Бога, мы тем доказали, что уже безбожники, хотя и были спасены. Мы должны все время оставаться с Господом. Ну вот это примерно об уставе, братья. Я думаю, что тут, может быть, и не должно быть особых больших суждений. Если Господь нас поведет дальше, иные появятся возможности, вопросы, снова братья будут ставить этот вопрос, как-то рассматривать, и тогда что-то предложат с вашим же участием и с вашими же советами, и прежде всего при содействии Господнем, что нам Господь откроет, и обязательно оно будет весьма хорошо. Весьма хорошо. Вот на этом я примерно и закончил вот эти объяснения по поводу устава и наших отношений со всех Б, и наших отношений с группировкой.